So I add my word of greeting to those you've already heard in the precious and wonderful name of our Savior and Lord Jesus Christ.
Я бы хотел добавить и мое приветствие ко всем тем приветствиям, что вы уже слышали сегодня. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Знаете, потрясающе, что я могу поклоняться Ему вместе с вами сегодня в этом месте.
Of the Sermon on the Mount here this afternoon.
И пока вы открываете, пока вы находите в ваших Библиях Евангелие от Матфея, пятую главу, знаете, что сегодня мы, у нас сегодня первая проповедь, у нас сегодня вступление, первая проповедь как раз по этому циклу, посвященному этой беседе Иисуса Христа, которую мы знаем как Нагорная проповедь.
We really won't be getting into the sermon, we're just preparing ourselves to learn how to think about the sermon. How to receive the truth of the sermon.
То есть мы сегодня не будем касаться тех истин, что заложены в этой проповеди. Мы будем сегодня говорить о том, как подойти к этой проповеди, как принять эту проповедь, как относиться к ней.
Before I do that, let me just echo what Alexei said. We realize that so many millions of Christians around us are observing Palm Sunday today, something that we've already observed on our Western calendar.
И прежде чем мы перейдем к Нагорной проповеди, я бы хотел коснуться того, о чем уже говорил Алексей, ведущий нашего сегодняшнего богослужения, когда он сказал о том, что сегодня многие миллионы верующих людей сегодня празднуют вербное воскресенье или пальмовое воскресенье.
Just let me say one little thing about Palm Sunday.
Позвольте мне сказать всего лишь одну маленькую вещь о вербном воскресенье.
The great mystery is how we can move from a time of adulation on Sunday with so many shouting, Hosanna, Hosanna, to a time of condemnation on Friday with so many shouting, Crucify Him, Crucify Him.
Великая тайна в том, как мы можем пройти этот путь от воскресения, когда столько людей прославляли его, от прославления воскресения, когда люди кричат «Осанна, осанна грядущему царю», к проклятию в пятницу, когда столько людей проклинают его и кричат уже «Распни его, распни его».
I don't think it's necessary that we assume that a high percentage of those who were worshiping on Sunday, we're clamoring for his blood on Friday.
Я думаю, что нам не нужно считать, что достаточно большой процент людей, которые прославляли его в воскресенье, были людьми, которые требовали его крови в пятницу.
There may have been a few. I hope there weren't many.
Возможно, было несколько. Я надеюсь, что их было немного.
But there's a great warning here.
Но есть напоминание для нас, предупреждение для каждого из нас.
The great warning is not to want Jesus without the cross.
Предупреждение в том, чтобы мы не жаждали Иисуса без креста.
And the great warning is not to assume that to know God means that now we can get God to do what we want Him to do.
Предупреждение в том, чтобы мы не думали о том, что теперь, когда мы познали Бога, мы можем заставить Бога поступать так, как нам хочется.
Because the great thing about getting to know God personally is coming to the place where we receive the power and the desire to do what God wants us to do.
Потому что смысл того, что мы познаем Бога лично, заключается в том, что теперь у нас есть власть и сила желать того, чего желает Он, и поступать так, как хочет Он от нас.
And what the Sunday crowd really wanted when they cried out Hosanna, which means Lord save, is they wanted salvation from the Romans, not from their sin.
И вот та толпа, которая кричала «Осанна», «Осанна» означает «Господь спасающий», «Господь спасает», они хотели спасения от римлян, они хотели избавления от римского гнета.
And that wasn't the kind of salvation Jesus was offering at that moment.
И в тот момент это не то спасение, которое обещал Иисус.
That was the kind of salvation that Barabbas was offering.
Это спасение, которое обещал Варавва.
That's the great tragedy of what happened that week leading up to the crucifixion of the Lord Jesus Christ.
И вот это великая трагедия того, что произошло в ту неделю, в неделю перед распятием нашего Господа Иисуса Христа.
We need always to refine our desires and to pray, Lord, make me to want that which you want for me.
Нам всегда нужно очищать наши желания, нам всегда нужно приносить наши желания Господу, говоря Ему о том, что Господи, дай мне желать того, чего желаешь Ты.
Now I think we should read in Russian Matthew 4:23 to Matthew 5:3, and I'd ask you to stand in honor of God and His Word.
В почтение Господа и Слова Его, давайте встанем и прочитаем только по-русски. Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих, по Евангелию от Матфея, 5 главу, 3 стих. Иисус ходил по всей Галилее и учил в синагогах, проповедовал о Царстве и исцелял людей от всех болезней и недугов. Слух о нем распространился по всей Сирии, и к нему приносили страдающих от самых различных болезней, испытывающих сильные боли, одержимых демонами, людей, поверженных припадком, парализованных, и он их исцелял. За ним следовали большие толпы людей из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за реки Иордана. Увидев множество народа, Иисус поднялся на склон горы и сел там. К нему подошли его ученики, и он начал их учить такими словами: «Блаженны нищие духом, потому что им принадлежит Царство Небесное».
Let's pray.
Давайте помолимся.
Heavenly Father, thank you for this little time to cover this great theme.
Отче Небесный, спасибо Тебе за это малое время, в которое нам предстоит так много обсудить.
Because of our study of this sermon in the coming weeks, we pray that you would do something big in our hearts, something as big as the themes that Jesus talks about.
Благодаря изучению этой удивительной Нагорной проповеди, мы молимся, чтобы ты преобразил наши сердца, чтобы мы хотели поступать так, как призывает нас поступать Иисус.
That we may know this blessedness which Jesus promises.
Чтобы мы познали это блаженство, обетованное Иисусом.
That we may live as subjects of the heavenly kingdom in this earthly world.
Чтобы мы жили как граждане небесного царства в этом царстве земном.
For we pray it in Jesus' wonderful name and for His sake. Amen.
Молимся во имя Иисуса Христа, в Его чудесное имя. Аминь.
Please be seated.
Садитесь, пожалуйста.
Our subject is the King in His kingdom, and the first thing we want to talk about is the context of the Sermon on the Mount.
Сегодня мы будем говорить о царе и о его царстве. И первое, с чего мы начнем, это контекст Нагорной проповеди.
A few weeks ago we studied Matthew chapter 3, where we saw the approval of Jesus Christ by his heavenly Father.
Несколько недель назад мы изучали с вами третью главу Евангелия от Матфея, и мы видели с вами одобрение Бога Отца, что Отец одобрял Сына.
More recently, we studied Matthew 4, where we saw the triumph of Jesus Christ, the Son of God, over the devil.
Совсем недавно мы видели с вами триумф Божьего Сына над дьяволом.
Well, you know what? The Sermon on the Mount is about gaining God's approval by exhibiting the very characteristics of the children of God.
Но знаете, Нагорная проповедь, она как раз и говорит о том, как мы обретаем благоволение Бога по отношению к нам тем, что мы проявляем черты характера граждан Небесного Царства, детей Небесного Царства.
Sermon on the Mount is a manual of Christian warfare that teaches us how to triumph over the devil in spiritual battle.
В каком-то смысле это своего рода инструкция по эксплуатации христианской битвы, о том, как одерживать победу над дьяволом.
The context of the Sermon on the Mount is the preaching of the kingdom. Notice that's what we saw in verse 23, that he was teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom.
Контекст Нагорной проповеди как раз и заключается в проповеди Царства Небесного. Обратите внимание, в 23 стихе он ходит, учит по синагогам, проповедуя что? Проповедует Царство Небесное.
Well, what did he say when he talked about the kingdom?
О чем же он говорит, когда говорит о Царстве?
Well, presumably, he said the kinds of things he said in the Sermon on the Mount.
Скорее всего, он говорил именно те вещи, которые мы читаем с вами в Нагорной проповеди.
But we need to pause a moment and think about what it is that we're talking about when we think of the kingdom of the God, the kingdom of God.
И нам нужно сделать небольшую паузу. Нам нужно остановиться на мгновение для того, чтобы подумать, а что мы имеем в виду, когда мы говорим «Царство Божие».
We learn something about the character of the king at the end of chapter 4, verses 23 and 24.
Мы знаем, что мы узнали что-то о характере царя в стихах с 23 по 25, 4 главы Евангелия от Матфея.
That he taught, that he preached, that he healed every disease and every affliction, and they brought people with various pains, people who were oppressed by demons, and it says he healed them all.
Мы читаем с вами о том, что он учит. Мы читаем с вами о том, что он проповедует. Мы читаем с вами о том, что он исцеляет. Мы читаем с вами о людях, которые болеют, людях, испытывающих боль, которые приходят к нему или их приносят к нему, и он исцеляет их. Мы читаем с вами о людях, которые одержимы демонами, и он всех их исцеляет.
This is the character of our great king. Remember what we learned in Matthew chapter 4. In the wilderness, starving, he would not use his miraculous power to relieve himself. He would not provide food for himself. But now we see him at the end of chapter 4 in Galilee using his power to provide relief and health and joy for everybody else.
То есть вот он характер нашего царя. Мы видели с вами в начале 4 главы о том, что находясь в пустыне, испытывая неимоверный голод, он не использовал ту силу, которая была дана ему для самых элементарных, самых простых вещей. Он не предоставил себе еды. Но здесь, в конце 4 главы, мы видим с вами, как он использует ту же самую силу, которая есть у него, которая дана ему для чего? Для того, чтобы исцелять, для того, чтобы изгонять демонов, для того, чтобы дарить радость людям.
This is the great goal of the Sermon on the Mount, that the subjects of the king become like the king. Jesus says in Luke 6:40 that the more we learn to follow him, the more we will become like him.
Вот в этом как раз и заключается цель Нагорной проповеди, чтобы граждане Небесного Царства все больше и больше становились похожими на своего Небесного Царя, вели себя так, как Небесный Царь себя ведет. Это то, о чем он говорит в Евангелии от Луки в 6 главе, в 40 стихе, что чем больше мы следуем за Ним, тем больше мы отражаем Его.
What is the kingdom of God?
Что такое Царство Божие?
And aren't we a little bit troubled sometimes when we read the New Testament? We hear that the kingdom of God is at hand, and we say, where? How?
И что такое Царство Божие? Ведь если признаться, да, каждому из нас тяжело, когда мы читаем с вами Новый Завет, и мы читаем строки о том, что Царство Божие вот здесь, сейчас. Мы смотрим и говорим, где оно?
Now, you need three things for a kingdom.
Нам нужны три вещи для Божьего Царства.
You need a king.
Нам нужен царь.
You need subjects.
Нам нужны граждане царства, подданные.
And you need law.
И нужен закон.
Now, we New Testament Christians, we don't like that word law very much.
И вот мы, верующие Нового Завета, нам не нравится это слово закон.
But the New Testament does speak of a Christian New Testament law.
Но Новый Завет говорит о новозаветном законе.
We learn of the law of liberty, the loyal law, the royal law. That's what James talks about.
Мы читаем с вами о законе, о царственном законе свободы. Это то, о чем пишет апостол Иаков.
Romans 8 talks about the law of the Spirit of life in Christ Jesus.
Восьмая глава послания Римлянам говорит о законе Духа Святого, о законе, который исповедует каждый христианин.
Galatians 6 talks about the law of Christ.
Шестая глава послания Галатам говорит о законе Христа.
And the Sermon on the Mount is an exposition of the law of the kingdom, the law of Christ.
И вот как раз Нагорная проповедь и является таким объяснением закона Царства Божьего, закона Христова.
Now I want to talk just a moment about the controversy over the Sermon on the Mount. You may not know that a great controversy exists even among Christians about this sermon.
Я бы хотел немного уделить времени тем противоречиям, которые существуют в отношении к Нагорной проповеди. Возможно, вы даже не знали, но факт остается фактом. Даже среди верующих есть противоречия относительно того, как подходить к Нагорной проповеди.
There are a large number of Christians, there are a large number of Bible scholars, including some scholars who are very precious to me, who've insisted that the Sermon on the Mount is not for believers today.
Есть достаточно большое количество исследователей Нового Завета, людей, которых я уважаю, которые считают, что Нагорная проповедь обращена не к верующим, она обращена не к людям, которые верят в Христа сегодня.
that we are living in the church age, and the Sermon on the Mount is for believers in the kingdom age. The Sermon on the Mount only applies to those who live in the millennial kingdom.
Они считают, что сегодня мы с вами живем в так называемый церковный век, а Нагорная проповедь обращена к верующим, которые будут жить в тысячелетие правления Христа, то есть в тот период, который еще не наступил, в тысячелетнем царстве.
Now, wonderful as those scholars are, and I'll always remind you that I'm a student like you, not a scholar, this thesis simply cannot be true.
Вне зависимости от того, какими бы замечательными не были эти исследователи, и хочу напомнить вам о том, что я являюсь студентом, так же, как являетесь студентами вы. Вот это утверждение просто не может быть правдой.
It cannot be true, because there are obvious conditions defined in the Sermon on the Mount which cannot apply to the millennial kingdom.
Потому что есть определенные конкретные условия, упоминаемые в Нагорной проповеди, которые просто неприменимы для тысячелетнего царства.
The Sermon on the Mount addresses believers who are in danger of persecution. The more they do what Christ says, the more they will be threatened by the world. That does not describe the millennial kingdom.
Например, Нагорная проповедь обращена к верующим, которых преследуют. Чем больше они следуют за Христом, тем больше их преследуют. В тысячелетнем царстве такое просто невозможно.
The believers who are addressed in the Sermon on the Mount are believers who are under threat of lawsuits. They're involved in cases of suing one another. They're involved in cases of divorce and immorality, and what do you do when your marriage breaks down like that? These are not features of the millennial kingdom.
То есть верующие, которые описаны в Нагорной проповеди, это верующие, которых гонят, это верующие, которых преследуют, это верующие, против которых выдвигаются судебные преследования, это верующие, которые разводятся, это верующие, которые страдают. Другими словами, это верующие, которых просто не может быть в тысячелетнем царстве.
But most of all, the Sermon on the Mount is one of those places, Matthew chapter 6, where Jesus teaches the Lord's Prayer.
Но более всего в Нагорной проповеди есть отрывки, как, например, 6 глава Евангелия от Матфея, где Иисус учит нас молиться.
And one of the great petitions of the Lord's Prayer is, Lord, may your kingdom come on earth as it is in heaven. So obviously, Christians are being addressed before the kingdom has fully come upon the earth.
И одно из прошений молитвы Отче наш как раз и звучит о том, что Царствие Небесное да будет на земле, как на небе. То есть Царствия Небесного на земле еще нет. А одна из отличительных черт тысячелетнего Царства – это то, что как раз Царство Божие будет на земле.
Christians are still waiting on the kingdom. Christians are petitioning the Lord to bring the kingdom here, even as the kingdom is in heaven.
То есть верующие все еще ожидают пришествия Царствия. Верующие все еще молятся о пришествии Царствия. Верующие все еще просят Бога о том, чтобы Царство Небесное было на земле, как на небе.
Now, it's very important to understand that for us who live in this age, the kingdom of God brings a now, but not yet reality.
И вот для всех нас очень важно понимать, что Царство Божие, оно как раз и лежит между уже и еще нет.
We are to live in the truth of the kingdom of God now. We are to live in the power of the kingdom of God now. We are to see various aspects of the kingdom assert itself in this world now. But the fullness of the kingdom of God, when we see the king visibly, is obviously, and when all bow to the king, is obviously not yet.
То есть мы живем сегодня сейчас реалиями Царства Божьего. Мы живем сегодня сейчас силой Царства Божьего. Мы живем характеристиками Царства Божьего здесь и сейчас. Но то время, когда все поклонятся перед Царем, то время, когда все увидят Царя, это еще не случилось. Это еще в будущем.
There also can be some controversy about whether this sermon is being preached to only the disciples or to the multitude. We see this controversy in verse 1.
Есть противоречивые мнения относительно того, обращена ли эта проповедь к ученикам только или она обращена ко всем верующим. Мы это видим с вами в первом стихе.
He sees the great multitude. He goes up to the mountain. His disciples come with him. He begins to teach his disciples.
увидев множество народа, Иисус поднимается на склон горы, садится там, к нему подходят его ученики, он начинает учить.
Now here's the question. How far did the multitude follow him?
Вопрос заключается в том, а как далеко зашло вот это множество народов? Как близко они следовали за Иисусом?
Did they get close enough to hear his voice?
Были ли они достаточно близко, чтобы услышать его голос?
It seems clear that he was teaching his disciples. Did he also intend what he was teaching his disciples to be heard by the multitude?
То есть совершенно очевидно, что он учит своих учеников. Вопрос заключается в том, являлись ли его слова достаточно громкими и были ли они адресованы не только ученикам, которые сидели рядом с ним, но и людям, которые окружили его.
It was a wonderful Bible teacher in England called Matthew Henry. He died 302 years ago.
В Англии был великолепный учитель Библии, его звали Мэтью Генри, он умер 302 года назад.
He wrote a commentary on the whole Bible that in many ways has never been surpassed as a one-volume, one-author commentary on the whole book.
Он написал толкование, комментарий к Священному Писанию, к Библии, и вот его толкование, его комментарий к Священному Писанию по сей день считается золотым стандартом подобного рода толкований. Одно произведение, посвященное всей Библии.
And Matthew Henry paints a beautiful and a powerful contrast between the situation on Mount Sinai when the Mosaic Law was given and the situation on the Mount of the Sermon where this Christian manifesto is given.
И Мэтью Генри показывает великолепное противопоставление, потрясающее по своей красоте противопоставление между тем, как был дан закон Моисея на горе Синай, и тем, как дается вот этот новый закон, христианский закон во время Нагорной проповеди.
In the Old Testament, God comes down on top of the mountain. In the New Testament, the Son of God walks up to the top of the mountain.
То есть в Ветхом Завете Господь спускается на гору, в Новом Завете Господь поднимается на гору.
In the Old Testament, the people are warned to stand back, to stand away. They're warned with thunder and lightning and darkness and threats. In the New Testament, the people are invited to come near and to follow Jesus and to be with Jesus.
В Ветхом Завете людей предупреждают, чтобы они держались подальше от того места, где дается закон Моисея. Их предупреждает тьма, их предупреждает облако, их предупреждает молния, их предупреждает гром. В Новом Завете людей приглашают подойти поближе.
Let me just say that whether a large number of the crowd were close enough to hear Jesus' voice or not is not the great point that proves anything.
Вы знаете, слышала ли большая толпа, множество людей, то, что говорил Иисус или нет, на самом деле не столь важно, потому что ничего особо не доказывает.
The Sermon on the Mount was not just for super Christians. It was not just for the 12. It was for all of us, the youngest, the weakest, the most inconsistent believers among us. All of this is for all of us.
Смысл в том, что Нагорная проповедь обращена не к суперхристианам, не к 12 ученикам только. Она обращена к каждому из нас. Она обращена к самому молодому в вере, к самому непоследовательному в вере, к самому слабому в вере из нас обращена Нагорная проповедь.
The last thing Jesus told his disciples in this gospel was to teach us all the things he had commanded. And that's what Matthew is doing when he wrote Matthew 5 through 7. He's teaching us everything that Jesus commanded. Why? Because this sermon is for us.
Вы знаете, в конце этого Евангелия Иисус оставляет нам великое поручение и говорит о том, что мы должны учить людей всему тому, чему Он научил нас. И именно это повеление исполняет Матфей здесь, на горной проповеди, в стихах с 5 по 7, когда он как раз учит всему тому, чему Его научил Иисус.
Well, we've got to ask ourselves the question, and this is a part of the controversy, how on earth can we live these commands?
И нам нужно задать себе вопрос. Этот вопрос тоже является частью противоречия относительно Нагорной проповеди. Как можно жить стандартами Нагорной проповеди?
This is only the third time I've stood here. I said this before. I'm going to say it again and again and again.
Я проповедую всего лишь в третий раз. Я говорил об этом раньше. Я буду говорить об этом еще раз и еще раз и еще раз.
The Christian life is not hard.
Жизнь христианина не тяжела.
The Christian life is not hard.
Жизнь христианина не тяжела.
The Christian life is impossible.
Жизнь христианина невозможна.
Only one person has ever lived the Christian life.
Только один человек мог жить христианской жизнью.
Only one person can live the Christian life again.
Только один человек может прожить христианскую жизнь вновь.
That person is Jesus of Nazareth.
Его зовут Иисус из Назарета.
Christ died to do something for you.
Христос умер, чтобы сделать что-то для каждого из нас. Чтобы Он мог сотворить что-то в нас. Чтобы Он мог сделать что-то через нас.
Our only hope of living the truth of this sermon is for the living and resurrected and enthroned Christ through the power of the Holy Spirit to live out Christ's life through us.
То есть наша единственная надежда заключается в том, чтобы Христос воскресший жил в нас, и чтобы Христос воскресший производил плоды христианской жизни в нас и проживал эту жизнь через нас.
I have no doubt, no doubt at all, that the greatest novelist who ever lived was a Russian named Tolstoy.
У меня нет совершенно никаких сомнений в том, что самый великий писатель романов, романист, был русским. Его звали Толстой.
He was a very great novelist, and he was a very bad theologian.
Он был великолепный романист и ужасный богослов.
He did not believe in the doctrine of the Trinity.
Он не верил в доктрину Троицы.
He did not believe in the deity of Christ.
Он не верил в божественность Христа.
But amazingly, he decided that he was going to live out the truth of the Sermon on the Mount.
Но удивительным, каким-то потрясающим образом он решил, что он сумеет прожить жизнь на горной проповеди.
He was especially intrigued by the command to resist not evil.
Он особенно был заворожен вот этим повелением не сопротивляться злу.
Now, I don't want to dishonor one of your heroes. I want you to know he's one of my heroes too, and War and Peace is probably the best book I've ever read. I know it took me the longest time to read it.
То есть, не поймите меня неправильно, я не пытаюсь оскорбить одного из наших национальных героев, потому что для меня он тоже герой. «Война и мир» — это, наверное, величайшая книга, которую я когда-либо прочитал. Мне потребовалось огромное количество времени для того, чтобы прочитать эту книгу, но я ее прочитал.
But Tolstoy couldn't even love his friends, much less his enemies.
Но у Толстого не получалось любить своих друзей, не говоря уже про своих врагов.
He was estranged from all his children except for one.
У него были ужасные взаимоотношения со всеми своими детьми, за исключением одного.
And when he died, he was running away from his wife. She didn't even know where he was because he didn't tell her.
И он умер тогда, когда убежал от своей жены. Его жена даже не знала, где он находится.
So we can't just say, I'm going to live according to the Sermon on the Mount. Where on earth are we going to get the power to live according to the Sermon on the Mount?
Потому что никто из нас не может сказать, поэтому никто из нас не может сказать о том, что я просто собираюсь прожить Нагорную проповедь. Откуда у нас возьмутся силы для того, чтобы прожить Нагорную проповедь?
Now, when I tell you that the Christian life is impossible, let me prove it.
Когда я говорю вам о том, что жизнь христианина невозможна, давайте я вам докажу.
What is the great commandment?
В чем заключается великая заповедь?
You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Deuteronomy 6.
Шестая глава Второзакония. Мы должны любить Господа Бога нашего всеми силами, всей душой нашей, всем разумом, всем сердцем нашим.
Now who has ever obeyed 25% of that one commandment?
Кто хотя бы раз, кто мог следовать за этой великой заповедью хотя бы на четверть?
None of us.
Никто из нас.
None of us.
Никто.
You shall love your neighbor just like you love yourself.
Возлюби ближнего своего как самого себя.
That's the second commandment, Leviticus 19:18.
Это вторая заповедь, Второзаконие 19 глава 18 стих.
Who has ever done that?
Кому когда-либо удалось это сделать?
None of us.
Никому.
Only Jesus. Only Jesus.
Только Иисусу. Только Иисусу.
This is why Paul says in Galatians 2:20, not I, not me, but Christ.
Именно поэтому в послании к Галатам во 2 главе 20 стихе апостол Павел говорит: не я, но Христос.
This is why he says in Colossians 1:27 that Christ in you is the hope of glory.
Именно поэтому в послании к Колоссянам в 1 главе 27 стихе он говорит: Христос в вас является надеждой славы.
Now what does it mean to live in the kingdom of God?
Что же значит жить в Царстве Божьем?
Well, I think one thing it means is to live in the presence of God.
Я думаю, что одна из вещей, которую это означает, это жить в присутствии царя.
Are you ever troubled when you read about that Old Testament, those Old Testament commands, and it says things like, well, the man who gathered sticks on the Sabbath, he had to be executed? Does that ever bother you?
Вас когда-нибудь беспокоили стихи, например, там, в Ветхом Завете, во Второзаконии, да, о человеке, который, вот, если он собирает хворост в субботу, его нужно убить? Вас когда-нибудь беспокоило то, что человека нужно убить за то, что он собирает хворост в субботу?
Well, that was 3,500 years ago. That's not for us. But let's understand something. These people were living under the manifest presence of God.
Ладно, это было 3,500 лет назад, это адресовано не нам, но давайте поймем следующее. Эти люди жили в явленном законе Божьем, который был явлен им.
Every night they saw above them a cloud which looked like it was on fire.
Каждый вечер они могли посмотреть в небо, и они видели облако. Такое ощущение было, что это облако горит.
To prove the presence of God.
Для того, чтобы у них не было сомнений в том, что присутствие Божье с ними.
Every day a cloud hovered over the entire camp to protect them from the deadly Sinai sun.
Каждый день облако спускалось на них и защищало их от испепеляющего солнца, которое в пустыне.
Strangely, their shoes never wore out.
Удивительным образом их обувь не изнашивалась.
And breakfast fell out of the sky every morning.
И каждое утро завтрак падал с неба для них.
To prove what?
Доказать что?
To prove the manifest presence of God in the camp.
Доказать явленное Божие присутствие в их лагере.
And so when someone sinned, it's what we call sinning with a high hand, a presumptuous sin, knowing that they're sinning right in front of the eyes of God. This is why the punishment was so drastic and so dire.
И именно поэтому, когда кто-то грешил, мы называем это грех высокой руки, когда человек не просто грешит, а когда человек знает, что он грешит в присутствии Бога, он грешит прямо перед лицом Бога, и поэтому наказание такое суровое.
Here's the amazing thing. Even though God was manifesting his presence visibly, even though God was serving them breakfast daily, they still sinned. They still grumbled. They still wanted to go back. They still refused to go to the land at Kadesh Barnea until the whole generation had to die.
И вот знаете, потрясающая весть. Несмотря на то, что Бог видимым образом был явлен им, несмотря на то, что Бог предоставлял завтрак каждый день им, несмотря на все это, они все равно грешили. Несмотря на все это, они все равно жаловались. Несмотря на все это, они все равно не хотели идти в землю обетованную, а хотели вернуться назад.
Now let me ask you a question.
Позвольте задать вопрос.
Let's think of an impossible command in the Sermon on the Mount.
Представим себе невозможную заповедь в Нагорной проповеди.
Somebody slaps you on the cheek.
Например, кто-то ударил вас по левой щеке.
That ever happened to you? Has anybody ever slapped you?
Вас когда-нибудь били, когда-нибудь вы получали пощечину в жизни?
Happened to me in 1969. I'll tell you the story if you ask me.
В 1969 году мне залепили пощечину. Если хотите, я вам расскажу эту историю.
It was a man, not a woman.
Мне залепил пощечину мужчина, не женщина.
How hard would it be to obey that New Testament command? Somebody slaps you on the cheek, you say, here, here's the other one.
Насколько тяжело будет выполнить вот эту заповедь Нагорной проповеди? Получив пощечину по одной щеке, вы поворачиваетесь и говорите, вот сюда, пожалуйста, еще
let
раз.
Let me ask you another question.
Давайте другой вопрос задам.
If you knew Jesus was in the neighborhood near Kitai Gorod, do you think you would have an easier time living the Christian life?
Если бы вы знали, что Иисус находится где-то здесь, поблизости, в районе Китай-города, вам было бы проще жить христианской жизнью?
If you knew that Jesus was walking down the street toward this building, do you think you'd have an easier time obeying these hard commands in the Sermon on the Mount?
То есть, если мы знаем, что Иисус идет там вот по Петроверикскому, по Старосадскому переулку, приближается к зданию, вам проще жить христианской жизнью, зная это?
If you knew that Jesus had entered the building by that door back there, do you think you'd be more motivated to be more obedient?
Если вдруг вы услышали о том, что Иисус вошел в собор Петра и Павла, стоит в притворе, вот буквально за этими дверями, вас больше это мотивирует, чтобы жить христианской жизнью?
If Jesus sat down on your pew, if he slid right next to you so that he was touching you, do you think, hey, I think now, even if somebody slapped me in the face, I think I could give them my other cheek, because Jesus is sitting right here beside me.
То есть, если Иисус не просто в здании, Он подошел, Он сел именно на вашем ряду, Он подвинулся вплотную к вам, сидит прямо рядом с вами, и вот в этот момент, потому что Он сидит рядом с вами, и вы получаете пощечину, вам будет легче подставить другую щеку.
Well, whether we could actually do it or not, I believe all of us would be more confident. All of us would be more hopeful that we may actually be able to do it because Jesus is right here.
Вне зависимости от того, сможем мы это сделать или нет, каждый из нас был бы более уверен в том, что, ну, я могу попробовать, по крайней мере. Почему? Потому что Иисус, Он рядом со мной сейчас.
Here's what the kingdom means.
Вот что значит царство.
It means the king has arrived.
Это значит, что царь пришел.
He's here.
Он здесь.
To live in the kingdom means I'm living in the presence of the king, because the king is here, and I'm submitting myself to the king's commands, because the king has arrived.
То есть жить в Царстве Божьем означает, что я слушаюсь царя, потому что царь пришел, потому что он среди нас.
Now here's what the New Testament teaching on the death of Jesus, the resurrection of Jesus, and the descent of the Holy Spirit means.
Вот что означает христианское учение о смерти Христа, воскресении Христа, вознесении Христа и сошествии Святого Духа.
It means that Jesus is closer than this.
Это значит, что Иисус ближе, чем вот это расстояние.
It means that the Holy Spirit has taken up residence in our hearts, so that Christ might be enthroned in our affections and in our actions forever.
Это значит, что Дух Святой прописался в нашем сердце для того, чтобы Христос мог завладеть нашими чувствами, для того, чтобы Христос был на троне наших действий.
Can I love my enemies?
Могу ли я любить врагов моих?
Sometimes I'm not even sure I can love my friends.
Иногда мне кажется, что я друзей-то любить не могу.
Can Christ love his enemies?
Может ли Христос любить врагов?
He certainly can. He loved them to the point of shedding of blood. He loved them to the point until he stopped breathing.
Безусловно, может, потому что он в буквальном смысле слова проливает кровь за своих врагов. Он любит их до конца своей жизни, до последнего своего дыхания.
Can Christ turn the other cheek? Christ offered his hands. Christ offered his feet. Christ offered his side. Christ offered his life.
Может ли Христос подставить другую щеку? Христос подставил свои руки. Христос подставил свои ноги. Христос подставил свои ребра.
I can't, but Christ can.
Я не могу, но Христос может.
The Sermon on the Mount is not me about me trying harder to do the impossible.
Нагорная проповедь заключается не в том, чтобы я пытался больше изо всех сил.
The whole New Testament is about me living to learn not only in the presence of the King, but in the power of the King and in the power of the Holy Spirit.
Вся Нагорная проповедь заключается в том, что теперь я живу христианской жизнью не только в присутствии царя, но силой царя.
Now let me take the rest of our little time together and just talk a little bit about the content.
Давайте я использую то небольшое время, что у нас осталось, для того, чтобы поговорить о содержании Нагорной проповеди.
When Jesus opened his mouth, he began to talk about something called blessedness.
Когда Иисус начинает говорить, он говорит о том, что называется блаженство.
The quality of blessedness.
Те качества блаженства.
In the next several weeks, God willing, several preachers are going to stand here and they're going to take you through eight of these Beatitudes. I'll be the first one, but then others will follow. And we're going to be studying what it means to be blessed in just this way.
И поэтому на протяжении ближайших 8 недель несколько проповедников из нашей общины будут говорить о каждом из этих качеств. Каждую неделю мы будем касаться одного качества, одного блаженства, о котором говорит Иисус.
You know, this word translates a Greek word, the Greek word makarios, and it's come across to us in this spiritual, religious word, blessed or blessed, but sometimes we're really not quite sure what it means.
Вот это греческое слово «макариос», которое перешло к нам в наш язык с религиозным оттенком, блаженный, благословенный, но мы до конца не понимаем, что же это значит.
Some of our translators and some of our versions have rendered the word happy.
Некоторые из наших переводчиков, некоторые из наших переводов Священного Писания перевели это слово как «счастливы».
And that's probably not a good choice.
И это не самый хороший выбор.
If for no other reason than the Beatitudes talk about in verse 4 those who mourn.
Одна из причин — это то, что как раз в четвертом стихе, например, в четвертом стихе, да, говорится о том, что блаженны те, кто плачет.
When we mourn, we're not happy.
Когда мы плачем, мы несчастливы.
It doesn't mean happy are those who are not happy.
То есть не означает здесь, что счастливы те, кто несчастен.
So this is not really a great way to translate the Greek word makarios.
Это не самый хороший способ перевести вот это вот греческое слово макариос.
Probably closer to what it means approved by God.
Одно из, наверное, более близких значений — это то, что эти люди были одобрены Богом.
Those who exhibit these kinds of qualities, this kind of obedience, are approved by God.
То есть те, кто демонстрирует подобный образ жизни, те, кто демонстрирует подобные качества, они одобрены Богом.
And they show that they're approved by God in these particular ways. Those who are poor in spirit, the kingdom of heaven belongs to them.
И они демонстрируют это следующим образом. Например, те, кто нищие духом, Царство Небесное принадлежит им.
It also means that people who are in this condition, who are exhibiting this quality, these people have something to celebrate.
Это также говорит о том, что люди, которые находятся вот в этом состоянии, им есть чему радоваться.
They may be impoverished on the earth. They may be persecuted on the earth. They may be attacked on the earth. They may be abandoned on the earth. But they have something to celebrate. Something wonderful is going to happen, because even though the world may be condemning them, God is approving them, and He will reward them.
Им есть чему радоваться, людям, которые нищие, людям, которые гонимы, людям, которые преследуемы, что бы ни происходило в их жизни, потому что Бог одобряет их. Им есть чему радоваться, и им есть на что смотреть с ожиданием.
We got to do one thing. Can you get this thing back on me? It's not all right. The other side's not all right either. Good thing we're not on television, isn't it?
Извините, пожалуйста, рекламная пауза.
Two more things.
Еще две вещи.
What was the problem with religion in Israel?
В чем заключалась проблема с религией в Израиле?
The problem is that the religious leaders had externalized everything.
Проблема с религиозной жизнью в Израиле заключалась в том, что все было внешним проявлением.
Everything was ritual and external performance.
Все было ритуалом, все было внешним проявлением.
Religion was physical and material.
Религия была физической, религия была материальной.
Jesus said, this is why Jesus said, you know, you don't care anything about what's on the inside. You're crazy. You wash the outside of the cup and leave the inside of the cup filthy. What good does that do? What good does it do if you're conforming to all these external rituals when on the inside you're spiritually filthy?
Иисус говорит о том, что это не имеет просто смысла. Почему? Потому что вы берете чашу, вы моете чашу снаружи, внутри чашу вы не моете. Какой смысл, что снаружи чаша блестит, и снаружи чаша чистая, если внутри она полна гнили? Проблема как раз в том, что мы заботимся о внешнем, но не заботимся о том, что происходит внутри.
The Sermon on the Mount emphasizes God's great requirement of an inward reality.
И вот Нагорная проповедь основное внимание уделяет как раз тому, что Бог требует от внутреннего мира человека.
To be spiritually poor, to mourn, to be meek, to hunger and thirst after righteousness. These are inward realities. These have nothing to do with the observance of external rituals.
Это все говорит о внутреннем мире человека, быть нищим духом, быть кротким сердцем, жаждать праведности, быть плачущим.
Jesus says, "Oh, so you haven't murdered anybody? Congratulations! So happy that you conform to that external reality."
То есть такое ощущение, как будто Иисус говорит о том, что, ну вот вы умудрились никого не убить в жизни. Поздравляю вас, молодцы, выполнили это внешнее требование.
You haven't committed physical adultery. Congratulations! So wonderful that you have conformed to that external reality.
Вы не изменяли своей жене. Здорово, потрясающе. Поздравляю вас в том, что вы соблюли это внешнее правило, это внешнее требование.
Glad to hear it. The only problem is that's not all God requires.
Рад слышать. Проблема лишь в том, что это не все, чего требует Бог.
God requires an inward reality. God requires that you not be angry with your neighbor. God requires that you do not lust in a sensual way for someone you're not married to.
Все это замечательно, но Бог требует внутреннего мира. Требования Бога касаются того, что происходит в нашем сердце. Он говорит о том, что мы не должны злиться на нашего ближнего. Он говорит о том, что мы не должны желать женщину, которая не является нашей женой.
The command to repent, the command to believe, the command to rejoice. All of these are inward realities.
Призвание покаяться, призыв к тому, чтобы измениться. Все это касается внутреннего мира.
Which only Christ can perfectly model.
Призыв к тому, чтобы возрадоваться. Все это может, всему этому может быть примером для подражания только Христос.
One last thing. The Sermon on the Mount presents us with a blueprint for what John Stott calls the Christian counterculture.
Нагорная проповедь, последняя, Нагорная проповедь является чертежом, планом того, что Джон Стотт называет христианской контркультурой.
And we talked about this in Matthew 3.
И мы говорили об этом с вами в Евангелии от Матфея, 3 главе.
Almost everything Jesus said and did was counterintuitive.
Практически все, что Иисус делал, все, что Иисус говорил, было неожиданным.
That is, it's opposite of our natural response, the opposite of what our flesh would have done. Our earthly nature would have always chosen a different choice than what his heavenly nature exhibited and prescribed.
Это все касается вещей, которые противоречат нашей интуиции. То есть, другими словами, все то, чего мы ожидаем, все то, как поступили бы мы, все то, что сделали бы мы. Вот всему этому противоречат действия и поступки Иисуса Христа.
Classic example. John chapter 9, there's a man blind. Jesus is going to help him to see. So what does Jesus do? He rubs mud in his eye. That is the classic example of the counterintuitive ministry of the Lord Jesus Christ.
Давайте классический пример служения Иисуса Христа, который противоречит интуиции. 9 глава Евангелия от Иоанна. Человек слеп. Человека Иисус собирается исцелить этого слепого. Что Иисус делает? Он грязь ему втирает в глаза.
The opposite of what anyone would have done.
То есть это прямо прямая противоположность всему тому, что любой другой сделал бы.
The Sermon on the Mount shows us the character of a counter-cultural kingdom, a heavenly kingdom, like no kingdom on earth.
То есть Нагорная проповедь показывает нам царствие, которое противоречит нашим ожиданиям или нашей интуиции любого другого наземного царства.
And because we know so many of the biblical stories, we overlook how countercultural, how counterintuitive the life and the commands of Jesus really are.
И потому что мы знаем, так близко знаем библейские истории, для нас легко пропустить, нам легко упустить из виду то, насколько эти истории противоречат нашему ожидаемому восприятию.
And my friends, I thank God that the things that Jesus taught were like that.
И, друзья мои, я славлю Бога за то, что вещи, которым учил Иисус, являются именно такими.
Not only for the truth itself, but for the great apologetic that it provides. What I mean by that is the great proof that it provides that he's not an earthly teacher. He's a heavenly being. He's not from here. He's from somewhere else. The things he said could not have been made up because they simply could not have been imagined by a human being on this earth.
Не только из-за того, чему он учит, но из-за того, что вещи, которым он учит, настолько неожиданные. Это вещи, которым учит, не мог научить человек, который был из этого мира. То есть само по себе Писание, сами по себе эти отрывки показывают, что они не были придуманы. По одной простой причине придумать их невозможно. Это никому в голову не придет. Это могло прийти в голову только человеку, который не отсюда, небесному царю, который оказался здесь, среди нас.
Are we that Scripture has shown us a picture of the perfect man, Jesus of Nazareth?
Блаженны мы, что Писание открывает нашему взору совершенного человека Иисуса Христа.
And what an amazing, humbling, sobering thing that this perfect man says that when the pupil studies under his teacher. One day he will be like his teacher.
И какая удивительная истина заключена в том, что этот учитель обещает, что если ученик будет следовать его учению, однажды он станет как учитель.
And that this perfect man says to us in the Sermon on the Mount, "Be ye perfect, even as my heavenly Father is perfect."
И вот этот совершенный учитель в Нагорной проповеди, обращаясь к каждому из нас, говорит: «Будьте совершенны, как Отец мой совершенен».
Аминь.
Аминь.